Добрый день! Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Александр Бубраков. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты Свобода». В этом выпуске победа Путина на выборах, веселье и похмелье. Как поссорились Ксения Анатольевна с Алексеем Анатольевичем и перспективы либеральной оппозиции. День, которого так долго ждала неравнодушная общественность, наконец настал. 18 марта россияне отправились к урнам. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Интересно, победит ли Путин или нет? Немножко волнуюсь.
Впрочем, не будем лукавить. Все знали, что Путин победит. Вопрос лишь был с каким, так сказать, счетом. Счет оказался разгромным. По официальным данным, 76% голосов при явке в 67%. Путин вышел, как и в 2012 году, к своим сторонникам на Манежной площади, но на сей раз глаза его были сухими.
Не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Да? Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России!
Патриотическая общественность впала в экстаз. Ольга Туханина.
Референдум о доверии, сами знаете, кому состоялся. Что тут скажешь?
Егор Холмогоров.
Общий результат выборов понятен и описывается одним словом – сверхлегитимность. Это, конечно, не значит «делай, что хочешь». Результат был обеспечен ракетной речью, угрозой треснуть глобус, если он будет без России, митингом в Севастополе и угрозами бритишей. Вот эти факты и обозначают коридор всенародной поддержки.
Любопытный мотив охранительского дискурса – это Запад сделал Путина победителем. Чаще всего в связи с этим вспоминали дело об отравлении Скрипаля. Алексей Пушков.
Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России – небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт.
Наиболее яркий текст, развивающий эту тему, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Получился фактически манифест.
Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76% Путина, а от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95% населения, оставив либеральным идеям убийственные 5%. И виноваты в этом вы, «Майн Вестерн Френдс». Это вы включили в нас режим «русские не сдаются». Я давно говорила вам, найдите уже нормальных советников по России, гоните в шею этих дармоедов своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов, включая инвалидов, своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности. При этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультралиберальных идей, своими припадочными, массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет таки в России, а не в Голливуде. Всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Мы больше не хотим жить, как вы. Лет 50, тайно и явно, мы хотели жить, как вы, а больше не хотим. А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили. Раньше он был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь, и поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками.
Анна Наринская.
Не знаю, кто эти вы, иностранцы, что ли? Но, в общем, когда врешь, столько, сколько Симоньян всегда, договариваешься до правды. Да, вождь. А бывают ли вожди легитимными? Нет. Эта позиция никак не определяется количеством болельщиков. Она определяется силой и ресурсом. Но иногда, если взять далекие от цивилизации племена, количеством на душу населения вытяжки из листьев коки или какой там еще дурман считается приемлемым.
Артем Рондарев.
Марго, помнится, хотела ездить с флагом Америки, когда избирали Трампа. Но что-то в итоге пошло не так. Так что на месте лоялистов я бы задумался.
Впрочем, вернемся к собственно голосованию. По впечатлению довольно многих, в этот раз удалось обойтись меньшим в сравнении с прежними годами количеством ада. Сообщений о каруселях практически не было, вбросы бюллетеней фиксировались, но не так часто, как раньше. Немало постов было написано о том, как мило и хорошо было на самих участках. Наталья Соколова.
Удивительная, на мой взгляд, сегодня была атмосфера на нашем участке. Я такое не помню, честное слово. В советские времена мы ходили быстренько сделать что-то обязательное, но с чувством некой тайной неловкости. Как анализы в коробочке сдать? Надо, конечно, дело житейское, но потом хочется поскорее отвлечься и забыть. В 90-е кто-то гневно не ходил, кто-то пламенно бежал под невидимыми знаменами. И, чувствуя себя вершителем истории, словом, страстно голосовали с огоньком, и на участках отчетливо попахивало порохом и озоном. Потом я лет 15 не ходила. Что там было, не знаю. А сегодня публика по бульвару неспешно прогуливается. Солнышко улыбается в фойе участка. Вот такенский прилавок с белевскими вкусностями. Тетки эти с бюллетенями, которые обычно аж закаменевшие от государственности, сидят, жмурятся, как рыжие кошки, и только что не вяжут уютненько. Ленивая и совершенно обывательская атмосфера.
Хотя понравилось тоже не всем. Вячеслав Данилов.
К большому разочарованию, гречки за 20 рублей не было, вкусных пирожков тоже, зато была килька в томате и бутерброды за 30 рублей с копченой колбасой. В общем, ничего не купил. Подарка мне тоже никакого не дали, зато мент ошмонал. И все это под дебильные песни о Москве. Короче, выборы мне эти ваши не понравились, больше не буду на них ходить.
В общем, уже из этих реплик следует, что одним из главных сюжетов этой кампании была борьба за явку. Исход этого сюжета не так однозначен. С одной стороны, многие бодро отчитываются о высокой явке. С другой стороны, предлагается внимательнее посмотреть на цифры. Евгений Ройзман.
Жить будет все хуже, но каждые следующие выборы явка будет все больше. Рейтинг президента все выше, и Северная Корея будет все ближе.
Твиттер профессор Преображенский.
Дорогие мои патриотичные дети! Я понимаю вашу радость по поводу высокой реальной явки. В СССР реальная явка была еще выше. 98% реально приходили голосовать. Вспомните, детки, кто из этих 98% вышел спасать разваливающийся СССР?
Олег Пшеничный.
При таких-то потугах и конвульсиях явка 59%, мелькнувшая в сообщениях, это нехорошо. Это не всенародное единение, а очевидный саботаж. Но ведь ничто не мешает под покровом ночи из лесных укрытий выскочить еще 10% открепившихся и подкрепившихся и плотными, слежавшимися пачками бюллетеней нырнуть в электронное чрево КАИБов.
В штабе так называемой забастовки избирателей считают, что примерно так и произошло. По данным математика Сергея Шпилькина, в пользу Путина могли приписать около 10 миллионов голосов. Твиттер мысли президента.
Неужели Путин не мог просто так продлить свои полномочия? К чему этот фарс с выборами? Для кого? Тем более сейчас ему вообще плевать на Запад и их реакцию. Глупая, никому не нужная нервотрепка.
Александр Гаврилов.
Выборы Путина в Путины – это почти человек, который был четвергом. Спецоперация всех спецслужб, немыслимое напряжение всех сил ради застоя и неизменности.
Эльшат Бабаев.
Знаете, что самое интересное? Даже если бы у всех членов избирательной комиссии неожиданно проснулась совесть, и они бы честно провели выборы, Путин все равно бы нарисовал нужные себе явку и голоса.
И тем не менее есть те, кто обвиняет в высоком результате Путина сторонников бойкота выборов и лично Навального. Борис Вишневский.
Ждем результаты. Если бы часть демократического электората не сидела бы дома, они точно были бы другими. Никакое наблюдение не может заменить высокой явки демократического избирателя. Только она могла показать, что нас много и с нами надо считаться. Но было много тех, кто призывал к бойкоту и радостно ставил на аватарку презрительное «я не голосую». Что же, не голосующие, получите и распишитесь за результат. Завтра вам расскажут о подавляющем превосходстве Путина. И начнут еще сильнее закручивать гайки. При этом помогли Путину вы, а закручивание гаек на себе ощутят все. И не говорите потом, что вы этого не ждали и не знали. Мы 3 месяца вас предупреждали, что так и будет. Вы не хотели слушать.
Павел Пряников.
Бойкот выборов не сработал, так как изначально была ошибочна ставка вождя на молодежь. Уже сколько раз писал, молодежи в России мало, и с каждым годом будет все меньше. Среднему россиянину уже около 40 лет, и он будет только стареть.
Кирилл Ляц.
Сторонники бойкота, в том числе и я, потерпели сокрушительное поражение. Явка 61% по ряду московских УИКов. И это не конец. Люди идут и идут. И совсем не те, которых можно было бы обвинить в ангажированности. Обычные люди, по одному, да семейными парами.
Александр Немировский.
Поздравляю всех тех противников власти, кто бойкотировал выборы по системе «А, они хотят, чтобы мы пришли и проголосовали против, так не придем же и не проголосуем». Именно этим они и потрафили действительному желанию власти, в простоте своей думая, что обламывают ее. Аналогичным образом братец-кролик раскрутил дядюшку Лиса на все, что ему от Лиса было нужно, воплем «Только не бросай меня в терновый куст».
Для кого-то, впрочем, бойкот был не политической тактикой, а выражением нравственной позиции. Александр Рыклин.
Бойкот провалился? Вы дураки, что ли? Мой личный результат – 100%. Я в позорном балагане не участвую.
Игорь Эйдман.
Если бы не было кампании по бойкоту выборов, их результаты принципиально не изменились бы. Путин получил бы чуть меньше голосов, а явка была бы чуть больше. Бойкот имел только символическое, нравственное значение. Группа избирателей сознательно отказалась участвовать во лжи, в грязном фарсе легитимации диктатуры. Я рад, что был в их числе. Мы с друзьями провели этот день, протестуя против очередной коронации Путина.
Алексей Навальный оценил эффективность так называемой забастовки на основе данных своих наблюдателей.
Сработала ли забастовка? Ну, конечно, да, очевидно же. Она сработала в той же степени, что и кампания «Голосуй за любую партию, кроме Единой России» в 2011 году. Тогда мы снизили ее результат ниже 50%, и власти пришлось фальсифицировать выборы, чтобы сохранить большинство. Сейчас мы снижали явку и, конечно, снизили ее до цифры меньше, чем на предыдущих выборах. А власти вновь пришлось фальсифицировать, чтобы поднять ее выше 55%, той цифры, которую зафиксировал наш штаб наблюдения.
Максим Миронов.
Нельзя всех, кто раньше ходил, а сейчас решил не ходить, относить именно к забастовке избирателей, объявленной Алексеем Навальным. Здесь действительно по всей России эффект оценить тяжело, но по Москве оценить можно. На выборах мэра Москвы Навальный набрал 27% голосов. На этих выборах президента в столице Собчак набрала 4%, Явлинский чуть больше 3%, Титов процента 1,5%, итого 8,8% голосов или в 3 раза меньше, чем Навальный в 2013 году. И по Москве, и по России мы видим одинаковый результат. Количество людей, которые готовы голосовать за оппозицию, упало в 3 раза. Не факт, что именно Алексей Навальный убедил всех принять участие в забастовке. Многие, возможно, пришли к оптимальности данной стратегии независимо. Но эффект забастовки избирателей, неважно, почему люди на нее пошли, по призыву Навального или нет, базируясь на результатах выборов 2011-2013 годов, можно оценить от 6,5% до 8,5%.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Цитаты Свободы» – программа о том, что обсуждалось на этой неделе в социальных сетях. И тут мы подходим к отдельной важной теме – результатам соперничавших, если это можно так назвать, с Путиным кандидатов. Одним из главных проигравших многие выставляют Павла Грудинина. Он, хотя и занял 2-е место, показал худший для коммуниста результат в истории президентских выборов. Татьяна Шабаева.
Когда смотрю на эти результаты, я вижу кандидата, который мог бы набрать самое малое 25% голосов. Он мог бы это сделать, для него объективно есть аудитория. Аудитория есть, нет кандидата. Грудинин сделал все, чтобы не стать таким кандидатом.
Роман Попков.
Думаю, что у Грудинина реальный результат был гораздо выше, чем тот, что ему нарисовали. Уж во всяком случае, выше зюгановских результатов 2012 года. Скорее всего, у Грудинина мощно отрезали голоса и донавешивали их Путину. А теперь будут педалировать тему «Грудинин – худший кандидат за всю историю КПРФ». И старая КПРФная номенклатура очень довольна. Не придется ничего в этой пыльной и вонючей партии менять. Павел Николаевич, шевеля усами и шепча проклятие «нафиг я в это ввязался», отползет обратно в свои заросли клубники.
Гораздо больше, однако, обсуждали результаты так называемых либеральных кандидатов. Речь, конечно, о Ксении Собчак и Григории Явлинском. Сергей Гурьянов.
Собчак и Явлинский на пару не набрали и 3%. Для этого их и пригласили.
Дмитрий Аграновский.
Главный итог выборов в том, что либералов в электоральном плане в России больше не существует. И с этим, товарищи, я вас, безусловно, всех поздравляю.
Евгений Ихлов.
В общем, понял. Если бы Явлинский снялся в пользу Собчак и Навальный поддержал Собчак, то она бы почти догнала Жириновского.
Максим Кац.
Общий результат Явлинского и Собчак будет более чем в 2 раза ниже, чем результат Прохорова. Явка высокая. Наш фланг не смог на этих выборах ничего противопоставить телеку. Ни бойкот, ни Собчак, ни мы. В следующие годы мнение людей наших взглядов в России учитывать никто не будет.
Федор Крашенинников.
Сейчас в эфире «Россия-1» Собчак говорит те слова, ради которых ее и наняли. «Нас, либералов, очень мало». Вот это и была ее миссия – выдать свой ничтожный процент за «вот и вся оппозиция». Фу, такой быть.
Твиттер, пятая колонка.
Григорий Алексеевич Явлинский пришел на выборы, проголосовал за Путина и впал в спячку еще на 6 лет.
Твиттер, мысли президента.
Ксения Собчак заявила, что с пользой провела время. Объехала страну, договорилась о новых корпоративах. Цена теперь, естественно, будет выше. Как-никак, бывший кандидат в президенты.
Звучат, однако, и голоса в защиту Собчак. Станислав Яковлев.
Кстати, а чего все так за результат Собчак переживают? Да, в процентном отношении вроде бы не очень вдохновляющая цифра. А если считать по количеству голосов, 1 200 000 человек. Из них только около 200 000 в Москве. И по всей остальной стране – 1 000 000.
Сергей Кальварский.
Не умеем мы быть заодно. Не умеем. А они умеют. В этом и дело. А Ксения Собчак молодец. Она хотя бы попробовала. Живите со своим бойкотом долго и счастливо. Пишите гордые ироничные посты. Это же многое изменит. Теперь 6 лет можно расслабляться и обильно негодовать. Главное – кого-то ненавидеть. Это объединяет. Вот она, настоящая скрепа.
А вот об объединении оппозиции, кажется, опять можно забыть. Собчак и Навальный прямо в ночь выборов поругались в прямом эфире на канале Навального.
Добрый вечер, и у нас в студии теперь 2 гостя. Кандидат президента Ксения Собчак. И Алексей Навальный тоже пришел. Было такое условие, я так понимаю, от Ксении, что необходимо, чтобы Алексей Навальный тоже вышел в этот эфир.
Мы с Ксенией буквально в коридоре встретились, да. Она сказала, что я хочу
Давайте
быть в эфире
вместе,
и
да.
сделать важное объявление. Что такое, Ксения?
Я хотела сказать о том, что, учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, взглядами оппозиционными, и правыми, и левыми, и вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, потому что главная проблема, которую показали и эти выборы тоже, это разобщенность оппозиционных сил.
Спасибо большое, Ксения. Ответ – нет. Это была грандиозная махинация, и ты была частью этой махинации. Ты участвовала в этом, во всем именно потому, что меня не пустили на выборы. Ты, безусловно, являешься частью вот этой абсолютно лживой, фальсифицирующей схемы. Я видел, что ты вышла с избирательного участка. И первые слова, которые ты сказала, ну да, конечно, какие-то есть небольшие проблемы, но в целом, конечно, эти выборы честнее, чем предыдущие. Поздравительную телеграмму Путину отправила. Я буду судить, Ксения, себя по делам. Все твои дела на настоящий момент отвратительны, уж извини меня. И сколько бы вы ни сказали прекрасных слов о том, что давайте все объединяться, это общее дело, это не общее дело. Мы занимаемся с тобой, конечно, разными делами.
Диалог Собчака Навального в прямом эфире «Вечер дня выборов» многие назвали главными дебатами всей предвыборной кампании. Но порой разговор переходил в перебранку в стиле «А ты кто такой?» взаимными обвинениями. Александр Сотник.
Тот случай, когда готов подписаться под словами Навального. Дела Собчак омерзительны и подлы.
Роман Федосеев.
У меня только один вопрос. А Собчак же после этого сокрушительного провального результата в 1.5% закончит свою политическую карьеру, да?
Сергей Медведев.
Если предельно коротко, есть политика, а есть ток-шоу. То, что делает Навальный, это политика. Бойкот выборов – это политика и точка сбора политического сообщества. А выборы – Путин, Собчак, Титов – вот эта вот клоунская партия – это ток-шоу. И эти выборы стали точкой развода государства и граждан.
Но не все единодушны во мнении. Федор Езеев.
Я тут для себя внезапно сформулировал, что политик должен или использовать существующую политическую систему, или готовить ее разрушение. Политически активный гражданин должен или голосовать, или варить нитроглицерин в подвале. Так что Навальный, например, он не политик. Революцию он явно не готовит и выборы систематически бойкотирует. Был политиком в 2013 году, а вот сейчас как-то постепенно перестал.
Варвара Турова.
Никто не сделал так много, чтобы заставить поддержать Навального, как Путин. И никто не сделал так много, чтобы заставить меня искренне симпатизировать Ксении Собчак, как Навальный прямо сейчас. Галимый, Хамский, Совковый, Каменный век – они метод ведения дискуссии. И еще. Я не ходила на выборы. не для того, чтобы их бойкотировать, не для того, чтобы понизить явку. Идея не ходить по этой причине кажется мне, ну, скажем, мягко наивной. Я не ходила только и исключительно потому, что не могу участвовать в этом фальшаке и обмане. Все понимаю, честно слышу аргументы против этой позиции. Слышу упреки в идеализме, но не могу. А если бы и пошла, я бы проголосовала за Ксению Собчак.
Александр Винокуров.
Смотрю дебаты Навального и Собчак. Грустный итог избирательной кампании. Думаю, что Сергей Кириенко теперь точно получит оценку 5. Ни Суркову, ни Володину такое не удалось.
Анастасия Миронова.
Встречу Навального с Собчак «Медуза» называет главными политическими дебатами. Эй, вы там, в либеральных прериях, сколько Собчак набрала на выборах? Процент? Полпроцента? Скольких Навальных призвал к бойкоту? Те же полпроцента будет ли? Хватит тешить себя и тусовочку сказками. У Навального нет влияния, у Собчак нет политических перспектив, потому что человек, который при помощи всей госмашины набирает на выборах 1%, бесперспективен. Самый влиятельный сегодня оппозиционный политик в России – Павел Грудинин.
Но поскольку от Грудинина в публичном поле вскоре остались одни усы, которые он обещал сбрить, да не сбрил, публика продолжила обсуждать Собчак с Навальным. Благо, оба продолжили предоставлять информационные поводы.
И последний вопрос. Сами выборы прошли честно?
Пока мы ничего сказать не можем, поскольку по некоторым жалобам проверки еще не проведены. Но при этом нужно быть реалистами и признать, что очень многие действительно поддерживают Путина. Так что даже если выяснится, что на самом деле за Путина проголосовали не 75%, а скажем 68%, нужно все равно понимать, что большинство людей хотят, чтобы президентом был он.
Да, действительно, людям нравится Путин. Многим людям в нашей стране он нравится.
Тогда не только пропаганде, но и личности
Путина.
Не
только. У него есть свой стиль общения. В нашей стране это для меня главная загадка. Людям вообще нравится, когда есть вот царь, когда есть твердая
это
рука.
Загадка?
Вы знаете, моя кампания, она была не про результат. Результат был понятен, что людей с либеральными взглядами в нашей стране сегодня, к сожалению, мы в меньшинстве. Это надо признать и быть реалистами. Но моя кампания была про то, чтобы этих людей стало больше.
Алексей Навальный.
Я увидел несколько комментариев, где меня осуждали за довольно резкое неприятие Ксении, ее нынешнего политического лица и политической роли. Было сказано, что не стоит так резко, политик должен быть гибким, снова оппозиция переругалась, а также не надо переходить на личности и популизм, это мое любимое. После этого я подумал еще раз и изучил несколько комментариев Ксении Собчак, данных ею после дня голосования, сопровождавшегося массовыми фальсификациями. Теперь я готов сформулировать мой хорошо продуманный, сбалансированный и корректный ответ всем подобным комментаторам. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери.
Как же в целом либеральная общественность оценивает итоги 18 марта? Надо сказать, что довольно многих хватило уныния. Виктор Шендерович.
Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром. Можно начинать народные гуляния, которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам.
Алексей Лебединский.
Сегодня, по результатам официальных выборов, Россия окончательно стала в глазах всего мира опасным чудовищем. Это и есть самое страшное в состоявшихся выборах. Теперь уже невозможно сказать, что лишь власть преступна. 3/4 населения поддерживают международного преступника, вора и убийцу, поддерживают войны, беспредел и насилие, в том числе над собой. Несостоявшийся бойкот выборов, который бы мог показать, что огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти, провалился по причине размежевания оппозиционных сил, что и надо власти.
Илья Клишин.
Очень хочется громко закричать, облить ледяной водой всех и прежде всего себя, распахнуть форточки, чтобы выветрились все эти затхлые запахи безвременного безумия. Хочется не видеть, не читать, не слышать всего этого. Хочется проснуться, чтобы все это оказалось кошмаром, книгой Кафки, детским ужастиком.
Подобные посты, их в такой стилистике в Фейсбуке появилось немало, вызывают вполне понятное злорадство в противоположном лагере. Дмитрий Альшанский.
хорошие выборы, они были про то, что люди, демонстративно отрицающие существование и самостояние Родины, люди, прыгающие с криками «Прости нас за границу!», или получают 1%, или сидят и бесятся от бессмысленной злобы. Успехов им в этом полезном деле. Ну, а у всех остальных, сохранивших психическое здоровье, есть политическая нация на 90 с лишним процентов голосов.
Но далеко не все либералы злятся. Некоторые настроены весьма позитивно. Илья Яшин.
Результат этих выборов никак не повлияет на нашу жизнь. Это была формальная процедура, и сам Путин к ней относился абсолютно формально. Он игнорировал дебаты, не проводил встреч с избирателями и большую часть кампании просто молчал. По сути, вместо выборов мы получили административную операцию по его переназначению. При этом проценты Путина не должны никого обманывать. Он слабый политик, который боится конкуренции. Все произошедшее, по задумке Кремля, должно нас с вами демотивировать. Нас пытаются убедить, что мы чужие в России, что наши идеи здесь не приживаются. Это вранье и манипуляции. Не поддавайтесь и не впадайте в уныние. Помните, когда настоящая независимая оппозиция добивается участия в выборах, результаты получаются совсем не такими, как вчера.
Часто повторяющиеся мысли «надо работать, и получится, если не все, то хоть что-то». Впрочем, однозначного ответа на вопрос «что делать?», как и положено, нет. Предложения самые разные, и многие интересны. Елена Панфилова.
Не могу сказать, что в этот понедельник что-то кардинально изменилось по сравнению с четырьмя такими же понедельниками ранее. Вот она, страна. Вот в ней дофига работы. Вот в стране люди, которые по-разному голосуют, но потом влетают в одинаковые проблемы. Поэтому надо идти и работать. А все остальное, чем дальше, тем больше воспринимается лишь обстоятельствами места и времени.
Полина Немировская.
Это не значит, что все кругом ватники. Путин победил навсегда, и надо обмотаться простынёй и ползти в сторону кладбища. Быть с большинством – это просто инстинкт. Было бы, конечно, очень здорово, если бы на поле, которое постоянно поджигают, вдруг выросли цветочки в виде оппозиции, обладающей способностью до всех достучаться и рассказать, что все будет хорошо. Но на горелом поле цветочки растут плохо. Самое главное – это все не значит, что мы не правы. А все хотят, чтобы был Путин, ракеты и изоляция. Для нас главное – добраться в 2024-й живыми, свободными, нарастить базу сторонников, опробовать модели и технологии и не потерять веру. Мы в основном тупо младше Путина. Мы еще все увидим.
Иван Курилло.
Ну вот, выборы и закончились. Вопрос, что делать 18 марта, можно сдать в архив. И не стоит сейчас выяснять отношения по поводу того, кто и что в этот день делал. Зато перед страной встают другие вопросы. Куда теперь пойдет режим и что делать оппозиционной общественности? Про куда пойдет режим вопрос не праздный и, мне кажется, еще не закрытый. Конечно, вполне возможно, что мы уже увидели план следующего срока в последние недели, и нас ждет глобальная конфронтация и гонка вооружений, соответствующей внутренней политикой. Но не исключено, что этот спектакль разыгрывался к выборам, а не на долгую перспективу. Вопрос, что делать оппозиции и что делать той части общества, которой не нравится нынешний режим, самый главный и самый сложный. Ответ уезжать тут рассматривать не буду, хотя бы потому, что невозможно уехать всем недовольным. Самый общий и потому не конкретный ответ – строить сети взаимной поддержки, сопротивляться секьюритизации проблем культуры, науки и образования и стараться сохранить себя.
Дмитрий Травин.
Споры последних дней – Собчак, Явлинский или бойкот – забудутся быстро. А путь с Путиным будет еще долг. Прожить его можно с иллюзиями, будто чуть-чуть еще и режим рухнет. Мы постоянно слышим об этом. Однако иллюзии не подтверждаются, и это бросает в иную крайность. Самое страшное, что делает путинский режим, он лишает надежды тех, кто склонен серьезно думать. Не по дням, а по часам растет число интеллектуалов, говорящих, что наша страна безнадежна, что она набита ватой, что в крови здесь рабская культура, и что лучший способ спасти хотя бы детей своих от убогого существования – валить отсюда как можно скорее и как можно дальше. Такой безнадеги вокруг я не ощущал даже в брежневские времена». Не хочу сказать, что подобные настроения – наша главная проблема, но в тот пока еще далекий момент, когда откроется окно политических возможностей для преобразований, многое будет зависеть и от настроя интеллектуалов. Моя научная специализация – разбираться, почему Россия за долгие века пошла таким путем, а не иным. Моя работа — сравнивать наш путь с путем других стран и анализировать причины отставания. Те знания, которые удалось накопить за четверть века исследований модернизации, показывают, что все неудачи России и все ее ошибочные пути никогда не были фатальны. Каждый наш неудачный поворот, как бы ни был он глуп, имеет рациональные причины и совершенно не связан с такими мифическими русскими чертами, как врожденное рабство, тупость и склонность к имперству. А каждый поворот к реформам являлся не случайной оттепелью, а естественным движением к Европе. Эти выводы нельзя обосновать в двух словах, но хочется все же убедить десяток, сотню или тысячу вдумчивых читателей, что мы развиваемся, что Путины приходят и уходят, и что Россия будет свободной рано или поздно, как написал мне однажды Борис Немцов на титульном листе своей книги.
Вы слушали цитаты «Свобода». У микрофона был Александр Бубраков. До следующих встреч в эфире.